В течение последних 6 недель мы изучали книгу Неемии, очень назидательную книгу Ветхого Завета с большим количеством практических советов. Наша серия программ основана на призыве Неемии, обращенном к жителям Иерусалима, сражаться за семью. Мы касались разных областей семейной жизни и различных типов семейных взаимоотношений, нуждающихся в особом внимании, в подкреплении и, возможно, даже в восстановлении. Сегодня мы закончим эту небольшую серию из книги Неемии с надеждой, что она расположит к новому началу во многих семьях, которые прослушали ее. Мы молимся о том, чтобы вы начали сражение за свою семью, защищая ее от атак врага, и чтобы, если необходимо, вы провели работу по восстановлению разрушенного и укреплению стен вашего дома. В 3 главе книги Неемии мы читаем об определенной группе людей, о нефинеях, живших в Иерусалиме. Нефинеи значит «подаренные». И вот что написано о них в 26 стихе 3 главы книги Неемии. «Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили наступротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Кто же были эти нефинеи, починившие стену у водяных ворот? Нефинеи прислуживали в храме. Они рубили дрова и носили воду. Само слово «нефинеи», «подаренные», говорит об их положении, о том, что они были слугами. Они посвящались на служебные работы. Чтобы узнать об их происхождении, они ведь не израильтяне, мы должны возвратиться в дни Иисуса Навина и прочитать историю о племени Гаваонитян. Иисус Навин со своими войсками неустанно продвигался вперед, завоевывая обетованную землю. Пали Иерихон и Гай, и непобежденные еще племена были в страхе. Они знали, что скоро дойдет очередь и до них. Было, однако, одно племя, гаваонитяне, решившие, что сопротивление войскам Иисуса Навина напрасно, и они придумали очень хитрый план. Набючив на своих ослов потертые мешки и старые мехи с вином, запасясь заплесневелым хлебом и сделав вид, как будто они пришли из далекой страны и вовсе не были врагами Израиля, нефинеи вступили в переговоры с начальниками израильскими. И в 9 главе книги Иисуса Навина мы читаем, что старшие Израиля взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Итак, Иисус Навин и его люди были обмануты и заключили с гаванитянами завет мира. И пока Иисус Навин узнал правду, бесполезно было уже что-то предпринимать. Израильтяне стали роптать на своих начальников, но старшие ответили: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». Однако было придумано компромиссное решение. Я читаю: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества и для жертвенника Господня». Этому племени слуг, или, может быть, даже нам следует назвать их рабами, было суждено всю жизнь рубить дрова и черпать воду. Но позже, как вы помните, израильтяне были уведены в плен вавилонский, и гаванитяне, рабы, также должны были последовать за ними. Но, по иронии судьбы, вавилонское пленение освободило гаванитян из-под власти Израиля только для того, чтобы наложить на них иго нового господина, царя Вавилонского. Однако их новый властелин позволил гаванитянам возвратиться в Иерусалим вместе с израильтянами, если они этого желали. И когда Ездра вывел группу израильтян из Вавилона, 220 гаванитян вызвались пойти с ними. Это было их собственным выбором. Но зачем я рассказываю вам всю эту историю о гаванитянах? Я уверен, что вы уже догадались, что гаванитяне и нефинеи – это одни и те же люди. Читая книгу Неемии, вы обнаружите, что о Нефинеях не раз сказано, как о слугах. И почему они работали около водяных ворот и чинили стену именно в той части Иерусалима? А потому что в их обязанности входило черпание воды, точно так же, как это было с их предками в дни Иисуса Навина. Итак, гавенитяне, или Нефинеи, добровольно возвратились в Иерусалим. И в книге Неемии мы обнаруживаем об их причислении к израильтянам и об их подчинении авторитету израильтян. А теперь все это делалось добровольно. Мы находим, что они поклоняются Богу и вместе с остальными жителями Иерусалима обещают не пренебрегать домом своего Бога. Когда я читаю историю о Нефинеях, об этом племени слуг, я невольно думаю о роли, которую на протяжении столетий исполняют женщины. Во многих культурах принято, что женщины отдаются мужчинам, чтобы рубить дрова и черпать воду.
В веках с женщинами обращались как с представителями низшего класса. При чтении истории нас охватывает ужас. Становится страшно, когда узнаешь о дискриминации, которой подвергались женщины. Говорят, что в древности евреи молились: «Благодарю Тебя, Боже, что я не язычник, не раб и не женщина». Древние греки и римляне обращались с женщинами не намного лучше, чем с животными. Потребовался голос с неба, приветствующий молодую девушку Марию, прежде чем настал рассвет нового дня. Через воплощение Божества во Христе Бог навсегда возвратил женщине ее достоинство. «Радуйся, благодатная», — сказал ангел Марии, зная, что ей оказано преимущество родить Сына Божия. Женщины были первыми при Его рождении и последними у Его креста. Они первыми побежали рассказать о Его воскресении.
Иисус всегда с большим уважением относился к женщинам, предоставив им возможность участвовать в Его служении. Он говорил с ними вежливо. Они были в кругу Его близких друзей. Апостол Павел, вопреки обычаям того времени, доверял женщинам небывалое задание. Они были вестниками его посланий, например, исполняя поручения, которые раньше доверялось только мужчинам. Он признавал их как сотрудниц в своей миссионерской работе. Павел учил мужей уважать и любить своих жен. Во Христе, в Божьих очах, женщины во всем равны мужчинам. Тем не менее, нередко женщин все еще считали пригодными только на то, чтобы рубить дрова и черпать воду. Мужья все еще отдавали их в бесконечное рабство или нефинейство.
Даже если мы и упустим 15 столетий, отмеченных гнетущим, оскорбительным обращением с женщинами, к 16 столетию положение не улучшилось. В Англии, например, законом позволялось мужу бить свою жену, если он хотел, обращаться с ней точно так, как своим слугой или ребенком. Только в 18 столетии в английский закон были внесены некоторые перемены, облегчившие положение женщины. Он гласил: «Отныне нет необходимости прибегать к розге в обучении жены ее обязанностям. Ее не следует считать рабыней мужа. А также прежнее устаревшее представление о том, что ее следует бить палкой, дергать за волосы, душить и плевать ей в лицо или толкать ногами, такого рода унижения отныне не признаются нашим законом».
В других частях Европы положение было не менее критическим. Это отражено в литературе тех дней и особенно очевидно из пословиц, дошедших к нам. Так в Испании часто вспоминают следующий диалог: «Мама, а что такое брак? дитя мое, это прялка, рождение детей и слезы. Русская пословица говорит: «Бей жонку к обеду, а к ужину опять. Без боя за стол не сядь». Английский писатель писал: «Некоторых женщин следует бить регулярно, словно гонг». Неудивительно, что многие женщины восстают против пренебрежительного обращения, которое стало их уделом на протяжении столетий. Многие по-прежнему не смеют сказать ни слова, но все больше и больше женщин отвергают традиции прошлого, разводятся со своими мужьями, оставляют свои семьи и стараются проторить себе новую дорогу в жизни. Они изнемогли от рабства. Но, освобождаясь из-под власти одного властелина, они обнаруживают, что их собственный эгоизм – властелин страшнее прежнего. Из одного рабства они попадают в другое.
Есть, однако, женщины, сделавшие чудесное открытие, а именно, что настоящее освобождение наступает после принятия ими добровольного решения служить царю царей. Он добрый господин, любящий, уважающий и благословляющий тех, кто служит ему. Выбор, перед которым стоят женщины сегодня, в какой-то степени сходен с тем, который нужно было сделать Нефинеям в дни Неемии. Некоторые из них решили остаться в Вавилоне, где они обретали избавление от власти израильтян, требовавших, чтобы они рубили дрова и черпали воду. Но другие, и они были в меньшинстве, добровольно решили возвратиться в Иерусалим, чтобы там служить Господу. Они связали себя обязательством восстановить стены, рубить дрова и черпать воду. Это было радостное подчинение Богу и Его авторитету. Однако быть слугами Господа призваны не только женщины. Каждый христианин, каждый член семьи, начиная с мужа, должен быть слугой, должен развивать в себе дух подчинения и желание служить. Все христиане призваны быть слугами своего царя, Божьими рабами, независимо, бедны они или богаты, мужчины или женщины. Поступая так, мы обретаем настоящую свободу. Все зависит от нашего выбора.
Итак, сегодня женщина знает, что в Божьих очах она равноправна с мужчиной, и что Бог не напрасно отдал своего сына, умершего за нее. Христос освободил женщину от рабства, и она воистину свободна. Зная, что она была спасена, чтобы служить, женщина-христианка прилагает все усилия, чтобы освоить образ мышления слуги. Она знает, что апостол Петр называл себя рабом Господа Иисуса Христа, и что она также должна подчиниться, преимущественно не потому, что она женщина, а потому, что в первую очередь она последователь Христа.
Марфин труд. Ежедневно и с рассвета раннего. Кухня, стирка. Разве не обидно? Попечительство о доме и о странниках, как однообразно и безвидно. Дух зовет побыть в уединении, за закрытой дверью с Иисусом, и душа все жаждет насыщения, но заботы для нее, как узы. Быть бесплодной веткою не хочется, и смутишься, в этом ли призвание? Неужели так и жизнь окончится в колыбели вечного желания? Марфин труд. Но не скорби особенно. Доверяй такому заключению. Если он другим в труде способствует, значит, сам участвует в служении.
В заключении программы послушаем слова апостола Павла, записанные в послании к Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 8. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Пусть и в нашей жизни проявится дух смирения и служения. Аминь.